Программа «Визави с миром». Автор и ведущий Армен Оганесян.
Добрый день. Гость нашей программы сегодня — научный руководитель Института экономики РАН, член-корреспондент Российской академии наук и доктор экономических наук, профессор Руслан Семенович Гринберг. Добрый день. Спасибо.
Добрый день.
Спасибо. И вновь, мы с вами встречаемся. Спасибо вам, что пришли. А тем более, что тема двадцатки, тема экономическая, не только экономическая. И вот я хотел сегодня задать такой вопрос, который дискутируется, вот что нынешняя двадцатка под тенью этих трагических событий, которые отбрасывает теракт в Париже, она не превратилась, по-вашему, более в политический форум, чем в экономический?
Ну, мне бы хотелось надеяться, что двадцатка превращается в политический форум. Конечно, она не может заменить Организацию Объединенных Наций. Многие не любят ее, ну, или как считают, абсолютно импотентной, и все. Но на самом деле двадцатка – это почти весь мир, в общем-то, да, и, конечно же, пришло время реальной солидарности, что ли. Мне кажется, что если сейчас это не случится, коалиции антитеррористической, такой общей солидарности, то тогда вообще трудно даже себе представить.
А что еще нужно?
Да,
что тогда нужно?
Я даже
еще,
тоже не
совершилось?
Понимаю, что нужно, тоже, да, не понимаю. Но, похоже, вот какие-то есть, так, как украинцы говорят, чуйка такая у меня есть, что что-то, наверное, какое-то осознание есть, что хватит уже там за осаду, против осады, это уже мелочи жизни. Так ведь?
Да.
В общем.
Да.
Но будем надеяться.
Скажите, ну, все-таки, если мы взглянем на экономическую повестку дня, что бы вы назвали самым главным, самым важным в этой повестке?
Я бы даже, честно вам скажу, настолько это все уже не важно в контексте того ужаса, который, в общем, только начинается, судя по всему, что мне даже трудно назвать какую-то актуальную тему экономическую, потому что все это детские игрушки. Любая экономическая мировая проблема – детские игрушки по сравнению с тем, что происходит. Но если вы настаиваете,
да.
Вот, а я знаю, что вы любите настаивать, я бы сказал, что, наверное, все-таки речь пойдет о том, чтобы каким-то образом, ну, добиться солидарности, что ли, в финансах. Потому что здесь очень важно, вот вроде бы есть всякие разговоры на тему, что Бреттон-Вудская система, что вот господство доллара подходит к своему концу, и как быть. И здесь много верного. Но с другой стороны, у нас нет единого мирового центрального банка, у нас нет никакой замены, нет американскому доллару в качестве, как бы сказать, финансового метра, что ли. Это просто мера всех вещей. Не будь доллара завтра, вот он исчезнет. Это будет ужасающая путаница. Мы не поймем вообще, что с чем сравнивать. Зарплаты, доходы. Ну и
паралич... А если договориться о какой-то абстрактной валюте?
Вот.
Это условная,
но помните, это...
у нас была условная единица.
Да, условная единица. Но я вам скажу так, договориться можно, но если жизнь не принимает, то ничего не будет. Яркий пример – английский язык и эсперанто. Ужасающе несправедливо, что мы все должны английский язык изучать, чтобы общаться. А им ничего не надо, англосаксам. А казалось бы, это неправильно, должен быть эсперанто. И мы все должны учить и разговаривать на каком-то языке абстрактном.
Глобальном.
Да, глобальном. Но швед и грек разговаривают друг с другом на английском языке. И ничего здесь не навяжешь.
Ну, часто русский и китаец говорят тоже на английском.
И русский с китайцем тоже начинают.
Нередко,
здесь, да, молодые уже все.
Да.
Там ребята уже где-то 60 лет, постарше еще так по-русски говорят. Так что вот я боюсь, что здесь такая история, что нужно очень, как бы это сказать, ограничивать монополию. Время пришло, похоже. Ну, вообще, время пришло там. Многие уже говорят, по-моему, наш министр иностранных дел тоже недавно говорил о том, что господство евроатлантической цивилизации, как бы так сказать, на пике уже начинает сокращаться.
Да.
Ну, не знаю я.
Кстати, у нас есть вопрос на эту тему, и эта тема действительно актуальная. Сегодня много разговоров о том, что США заключили со странами Тихого океана какое-то секретное соглашение, пишет слушатель, о создании общей зоны торговли, а также о том, что такое же соглашение США хотят подписать с Европой.
Да.
Так почему эти соглашения называются секретными? Это что, новый вид международных экономических отношений? Ну, действительно, это имеется в виду Тихоокеанское, да, сообщество, да, и трансатлантическое сообщество. Да. Действительно, много упреков и сейчас делалось и представителями российских властей о том, что, ну, многие положения, они закрыты, пока не легли на стол. Кстати, для многих европейцев это закрыто.
Да-да-да.
3 миллиона европейцев, кстати, потребовали этот...
Что значит
подписи? 3 миллиона собрали подписи европейцев о том, что мы озабочены, и вы хотя бы, они не против даже, они говорят, да покажите, о чем речь-то идет.
Да,
давайте
да,
общественную дискуссию развернем. Но на это Брюссель сказал, знаете что, Брюссель, где чиновники не выбираются народом, где чистый чиновник сидит, он говорит, нет, это не входит. То есть вот такая прямая демократия такая. Но тем не менее, действительно, некоторые положения, они не обсуждаются в каком-то таком дискурсе, знаете, я не говорю об ученых, я не говорю о людях вашего уровня, а даже вот просто не всем политикам все показывается в Европе. Как это может быть, я вот не очень понимаю.
У меня тоже нет таких прямого знания, что ли, этой темы, но... Мне кажется, что если пытаться как-то хоть понять, какой здравый смысл есть вот в этой секретности, то, наверное, он только такой, что там есть чувствительные моменты, где есть жесткие споры. Ну, так часто бывает. И поэтому да, они не
там
хотят...
Там есть не согласие.
Да, правда, поэтому они не хотят это обнародовать раньше времени. Идет там дискуссия. Мне кажется, только поэтому, потому что я не вижу никаких оснований скрывать это. Все равно это будет известно. Мне кажется, это связано с тем, что они не могут консенсуса добиться, и все.
Я только всего боюсь вопрос одного, то есть не я только боюсь, хотя в России есть такие опасения, естественно, но и среди европейцев, что когда все эти шероховатости, да, будут отрифтованы, то все будет как фотокомпли, да, ну вот, ребята, и кушать, как уже было не раз, правда? А вот тут возникает другой вопрос, а что тогда ВТО? Вот у нас из Нижнего Новгорода интересный вопрос. В последнее время что-то не слышно про ВТО. Всемирную торговую организацию. Хотя сегодня на каждом шагу о принципы ВТО просто вытирают ноги. Это и санкции вне рамок ВТО, и новые соглашения американцев со странами Тихого океана, ну и добавим сюда трансатлантическое соглашение. Так что тогда? ВТО приходит в упадок, какова его судьба? Зачем мы тогда так рвались вступить в него? Вот...
Мы когда рвались вступить в него, тогда...
Да, тогда еще не было такой попытки размыть. Да.
Знаете, у меня такое ощущение, что... Эти все региональные объединения новые, они являются реакцией на несостоятельность предыдущих раундов переговоров в рамках ВТО. Что-то там заглохло как-то. Это очень мощное такое сопротивление предложениям третьего мира, так сказать. Сейчас уже не в моде этот третий мир, но там... Ну, как-то не могли ничего добиться, продвинуться. А в чем, собственно, продвинуться? Ведь речь идет просто о... либерализации вообще рынков для стран развивающихся, да, субсидии там, чтобы отменили развитые страны, свое сельское хозяйство, много там чего. Но не получается. Ну, а раз не получается глобально, то, значит, начинает кучковаться. Ну, и, конечно, ухожу в свои интересы. То есть хотят ту повестку дня, которая была в ВТО, регионализировать, что ли, начать то же самое, добиваться... так сказать, либерализация вот этих четырех свобод, я имею в виду люди, деньги, услуги,
и что финансы, еще?
Финансы, конечно, да. Ну и потом там интеллектуальная собственность, там много разных проблем таких, и чувствительные очень вещи, каким образом, как бы регулировать мировую экономику. Понимаете, эта проблема одна. Американец очень хорошо сказал, мы живем в одной большой деревне, это уже точно. Кстати, и вот этот терроризм, я всегда говорю, что он возник не на пустом месте. Я, как старый марксист, я все-таки думаю, что связано с нищетой. Миллиардов людей нескольких, да? Но дело не в этом. Дело в том, что эти люди, они знают, как живут другие, в отличие от моего времени, молодости нашей. Ну, никто не знал, собственно говоря, как живут там в Америке, в Европе особенно. Ну, и живут, как-то там выживают. А сейчас молодые люди... хорошей религии боевой, да, они видят, что по телевизору показывают изящную жизнь все время в основном, и ты видишь, что у тебя шансов никаких нет, то, конечно, тебе нужно ее уничтожить, это я примерно их понимаю. Но я другое хочу сказать, что раз нету мирового регулирования разных проблем, раз не получается мировое регулирование, возникают попытки регионального, что ли, регулирования, то есть хотя бы в рамках этого, но заодно и как бы навязать свое. Я думаю, что у США есть такая история. Они не очень понимают, когда мы рассказываем, что ваш век кончился, пора уходить. Они говорят как-то это, что это не, нам не нравится. Мы
exception. Не ощущаем, да?
Да, мы по-прежнему лучше всех, богаче всех, сильнее всех. Ну вот, а как говорится, вот это, наверное, тоже этот фактор участвует вот в этих региональных союзах. Мне не кажется, что это какое-то уж суперсекретное дело такое будет, но то, что, мне кажется, Европа сопротивляется там каким-то позициям, поэтому не выносит.
Да, вот тут действительно, ведь Европа за годы существования, да, в Союзе едином выработала свои стандарты, очень жесткие во многих отношениях. Они касаются, ну, практически всех сфер жизни. Эти стандарты и требования к ним только-только попривыкли члены, страны-члены, и то эти-то стандарты часто, да, вызывают ворчание, конечно, недовольство. Конечно. Ну, мы знаем об этом прекрасно. И теперь на это накладываются стандарты, которые предлагают Соединенные Штаты. Но вот хотя бы даже один взять аспект, это вот аспект продуктов продовольствия, да, с использованием генно-модифицированных продуктов. Это уже как бы взрыв на макаронной фабрике, как вы понимаете.
Да, то есть они вроде бы за это.
Американцы за,
и а вот канадцы, Европа... канадцы, по-моему, официально даже объявили, что да, ничего страшного нет.
Да, им не страшно, а европейцам страшно.
Европейцам страшно. И что делать?
И чего вот делать, да. И вот тут, конечно, возникает... А тут же, вы понимаете, это вещи, которые увлекают не только чиновников, да, каждый человек, который кушает, извините за выражение.
Мы все являемся, да, объектами, да, эксплуатации.
Не хотят...
Да, мы же не понимаем, да, что мы едим.
Да,
это,
да,
же,
да,
это вообще...
И тем более важно. Не хотят стать предметом вот таких экспериментов. Вредно это или не вредно?
Ну, это же наука. Не все знает. Вот мне рассказал один человек, меня это поразило вчера буквально, что вот тараканов в Москве нету, перестали быть тараканы. Раньше было много.
И что это плохо, да?
А в чем дело? Оказывается, мобильные телефоны. Там какая-то чистота.
Которая глушит.
Они, да, да, никто этого не знал, не понимал. Они говорят все, что-то... И вот эти вот передающие устройства, да?
Wi-Fi.
Да, все это на них очень плохо действует, на тараканчиков.
Серьезный ученый?
Серьезный человек сказал. Поэтому ну, вот так вот случай, пока такая есть гипотеза.
Ну что ж, мы, я думаю, еще очень мало знаем, что приносит, ну, да, в наш мир. Какой-то еще не прошел, сказал, тот срок. У нас что,
а когда первое, пройдет,
второе непонятно. Поколение?
Потому что последствия вот этих технических достижений тоже очень важный момент сейчас. Это одна из проблем тоже человечества.
Господин Шохин выступил недавно со статьей, вам хорошо, конечно, известной. Вот он пишет о трансатлантическом торговом инвестиционном партнерстве, ТАП, да, который призван объединить 29 стран. Он говорит, что договор возможен уже в ноябре, ну, судя по всему, немножко задержится. Цели... Беспошлинная трансатлантическая зона с гармонизированными стандартами и нормами. Представьте себе, какое пространство с гармонизированными стандартами,
ну, какое? 500 и нормами. Миллионов ЕС, 300, да, миллионов США.
Ну, потрясающе большое. Почему?
Почти мало? Миллиард. Ну, да, вот те, да, которые, да, живут более-менее.
Ну, вот странно. Вот странные цифры он приводит. Потенциальный эффект. 0,5% роста ВВП для ЕС и 0,4%. 0,4% для США. Вот, честно говоря, я как бы себе представлял эффект немножко больше. Но, представляете, мы говорим о таких массах, о таких экономиках. А рост почему так? Или это некорректная цифра? Или, я думаю, что это не шохинская даже цифра, я думаю, что не он сам это придумал, а это в тех документах, которые они прогнозируют, я так понимаю. Вряд ли он взял бы на себя такие сложные подсчеты. Но не удивительно ли это? В общем, очень небольшой эффект. Или я не прав?
Нет, это трудно сказать. Я не знаком с этими цифрами.
Ну, вот я их сейчас привел.
Вообще есть проблема влияния интеграционных процессов на экономический рост. Она не такая простая. То есть, вернее, никогда нельзя точно посчитать эффект от интеграционного блока. Ну, например, вот есть такие страны, очень богатые, едва ли не богаче всех других стран Европейского Союза, как, например, Норвегия и Швейцария. Они не являются членами ЕС, но не переживают по этому поводу с точки зрения экономики. У них даже ВВП на душу повыше чем-то, даже у развитых, не говоря уже о новичках. Поэтому мы тоже пытались некоторые делать расчеты в институте по поводу вот Евразийского союза, наша тема там как раз. И здесь нет, ну, каких-то таких убедительных расчетов. Ясно одно, что чем больше пространство свободное, да, чем больше людей вовлечено в это единое экономическое пространство, то есть вот то, что Шохин говорит, да, там отмена пошлины, отмена контингентов всяких и там разных, то, конечно, есть эффект. Эффект в масштабах. То есть у тебя рынок уже сумасшедший становится большой. Во-первых, конкуренция резко возрастает. И возрастает количество потребителей твоего продукта. То есть не надо никаких сделок проводить, договариваться о административных барьерах в разных странах. Но это вербальные, так сказать, оценки. А как вот их количественно они считали, я не знаю.
А могут быть потери, например, от таких союзов? Или это не застрахованный плюс?
Знаете, это тоже проблема серьезная. Потери связаны с тем, что если вы в разных весовых категориях, и вы вступаете в кулачный бой на открытой арене, то, конечно, есть больше шансов, что богатый богатеет.
То есть на национальном уровне потери много могут быть, да? Как система может выиграть, да, как многонациональная?
Да,
как...
Конечно, естественно, да.
На отдельно национальном
уровне. Ну вот нас же учили, как Владимир Ильич учил нас, что есть закон.
Меня не учил, может, как вы жили при его... Ну, Владимир Ильич меня не учил.
Почему не учил? Вы тогда... Вы не знакомы с ним?
А через его произведение, да.
Да. Что неравномерное развитие капитализма – это закон. Никто же не отменял.
Да. Честно говоря, до Ленина об этом говорили.
Ну, и до Ленина. Но мы через Ленина все знали. Да. Через Ленина и Маркса все знали, что говорили раньше. Короче говоря, этот вопрос темный. Вот как вот точно посчитать, какие кому преимущества.
Плюсы и минусы, да.
Но абстрактно и понятно, что... Ну, вот когда евро вводили, там посчитали 50 миллиардов евро. Очень много, мало, черт его знает. Я вот эту цифру помню. Что как вот национальные валюты уберут, появится одна валюта, не надо там хеджироваться, страховаться не надо. Ездишь, цены примерно ясные, да. Ну, это правда так. Но, с другой стороны, конечно же, многие недовольны. Ну, греки, например, вот эта проблема там. Чешский президент, бывший Вацлав Клаус.
Ну, венгры.
Антиевропеец.
Венгры.
Да, евроскептик. Да. Которые говорят, что не надо нам никуда вступать, мы и так хорошо. Поляки не спешат.
Не спешат.
Хотя вот словаки, например, вступили, а чехи не вступили. Ну, и трудно понять, кому лучше, кому хуже. По крайней мере, такой ясности нету.
Возвращаясь к теме терроризма, вы как экономист, знающий систему, международную систему финансирования, в последнее время, если там люди, которые комментируют силовые операции, говорят, мы никак не можем понять, что, собственно, мешает такой стране, как США, которая очень быстро справилась, даже не саму США, а своими союзниками, в основном с Каддафи и с Ливией, что мешает НАТО там, расколошматить ИГИЛ. На самом деле ничего, несопоставимые силы. А с другой стороны, экономическая тема, да, тема финансов.
Простите, а вот если расколошматить, сейчас сначала вернемся.
Да, а
наверное,
что будет потом?
Это не проблема расколошматить. Я просто думаю, что эти ребята из НАТО, и Америка, и мы, ну, может, это по праву и правильно делать, что мы не хотим воевать там на земле. А говорят, что их нельзя победить, если...
С воздуха.
Да, только с воздуха. Кстати, это к разговору о теперешней истории. Угу. Я, например, выступаю, чтобы... Ну, ООН, это мне легко со стороны говорить, конечно, там трудно скоординировать все точки зрения, что Совет Безопасности должен иметь собственную армию уже. Они должны воевать просто по-человечески там. Угу. Просто как ИГИЛсы. Ну что? Я не понимаю, почему это. Почему не идет в этом направлении? Потому что всем кажется, что ну ладно там.
Рассосется.
Рассосется как-нибудь до следующего раза.
Деньгам ближе. Ведь вот ближе, смотрите, у них все-таки свои финансовые потоки. Они,
да, мне тоже это непонятно.
Обеспечивать
Катар,
должны всю, да, сетевую,
говорят,
структуру.
Катар, говорят, что-то полтора продает там. Вот.
Там очень много, там Турция упоминается, Катар, Саудовская Аравия и так далее, и так далее. Ну, в основном, конечно, страны Ближнего Востока, сами же, включая и Турцию.
Там они же тоже не могут согласовать.
Да. Кто-то сам является эмитентом, так сказать, а кто-то является просто транзитом, да. Но вот неужели это так сложно сейчас? Мне всегда казалось, что мировая финансовая система, вся ее кровеносная, так сказать, составляющая, она поддается ведь контролю. Или она давно уже вышла из-под вот таких жестких контрольных...
Нет, она не вышла из жестких, но Конечно, здесь возможности еще есть для этого большие. Понятно, что...
Скрыть свои транзакции, да, их природу, да, денег, да?
Да,
да,
да. Это очень важно. Много налоговой проблемы, богатые перестали платить, и это очень важная тема. Я думаю, что, вообще-то говоря, если не будет солидарности России и Запада, то это вопрос вообще не решить, в принципе.
Во всех потому аспектах, и в силовом, и финансовом,
конечно,
да?
Абсолютно. Нет, это не поддается. По крайней мере, силовому-то это уж точно.
А что же делать?
Договариваться. Консенсус, как Михаил Сергеевич говорит, да. Консенсус нужен.
Ну, то есть надо продвигаться к тому, о чем говорил Путин, да. В ООН, да, создание такой вот антитеррористической
абсолютно.
Коалиции.
Я полностью с Путиным согласен, полностью. Я удивляюсь, что Америка, ну, их тоже можно понять, у них там свои представления есть, и об осаде, и...
Ну, уже, по-моему, даже сейчас они как-то пересматривают.
Пересматривают потихонечку, мне кажется. Но все-таки вот то, что в Вене договорились, прекращение огня, это большое дело, что уже прекращение огня, я имею в виду осадовцев против антиосадовцев. А там же еще и другие же есть разные силы. Там вообще запутанное дело.
Спасибо. Слышал мнение, спрашивает наш санкт-петербургский слушатель, что мировые цены на нефть являются регулируемыми, а вокруг говорят, что цена на нефть формируется рынком, типа она свободная. А как на самом деле?
Ну, в значительной степени она свободна, несмотря на то, что есть мощные силы по регулированию. Ну как, вот ОПЕК, например, он действительно регулировал очень мощно, начиная с 1973 года во время войны с Израилем. Они там сговорились... Это было жесткое монопольное ценообразование. Сегодня уже других игроков много. И тоже со своими интересами. И американцы со сланцевой нефтью, и мы, и Саудовская Аравия, и ОПЕК, Иран сейчас выйдет. Понимаете, можно было бы согласиться со слушателем, если бы все-таки эти все силы, о которых я говорил, они бы сговорились. Но такого нету. Даже в рамках ОПЕК уже нету такой дисциплины, как раньше было. Там они друг друга обманывают, даже когда договариваются. Поэтому в значительной мере эта все-таки цена отражает, в общем-то, неспособность договориться. Поэтому она в большей степени свободная. Другое дело, что можем примерно понять, каков спрос. Сегодня мы видим резкое превышение предложения над спросом. И Китай притормозил экономический рост, и очень много запасов. И похоже, что несколько лет точно будет это превышение сохраняться, что, конечно, будет вести к снижению цен на нефть, мне кажется, а, соответственно, и к снижению курса рубля. Но это другая тема немного.
Ну, вот здесь есть такой вопрос, как бы параллельно.
Это вообще людей больше волнует, да. Наших.
Наших людей, да, потому что наших рубль, людей волнует там, цена на нефть, они понимают... Насколько наша экономика зависит от этого, да. И насколько цены на бензин, да и на все да. Соответствует. Вот вопрос связан с тем, что вот объявление нашего национального бренда и как бы вступление в игру на сырьевой бирже Санкт-Петербурга, не первый ли это шаг к появлению российского нефтерубля? Это возможный такой шаг?
Ну, не знаю. Я думаю, что все возможно.
То есть смысл в том, что мы будем эту нефть продавать за рубли и только за рубли, я так понимаю, на бирже Санкт-Петербурга.
Я думаю, что это пока такая, ну, может быть, пилот, надо
эксперимент.
Посмотреть эксперимент.
Но стоит у меня нет такой эксперимент делать?
Не знаю, я скептически отношусь к этому.
Почему?
Ну, потому что я не верю, честно сказать, вот пока наш рубль волатильный такой, угу. Это такие трудности будут. Представляете, вот вы все время знаете, вот вы... Я русский, вы там, условно говоря, там поляк. Угу. Вот вы знаете всегда, что вот столько-то долларов стоит. Нет. Теперь русские говорят, знаешь что, ты давай это, не нужны мне твои доллары дурацкие, ты давай рубли находи. Но он будет находить рубли, он будет, где-то их надо держать, непонятно как. Сегодня 30 рублей, завтра 60 рублей. Да. Это все затрудняет, по-моему, вообще-то говоря, сделку. И мне кажется, что пока мы не добьемся стабильности курса, говорить об этом, так сказать, можно
лишь. Ну что ж, Руслан Семенович, мы эту тему продолжим в нашей следующей передаче. Мы сейчас расстаемся с Русланом Семеновичем Гринбергом, руководителем Института экономики Российской академии
научным
наук.
Научным руководителем, а то...
Научным руководителем института.
Директор подумает, что я его хочу свергнуть.
Нет, научным руководителем Института экономики РАН, а в недавнем прошлом директором.
Директором, да.
Членом-корреспондентом Российской академии наук, доктором экономических наук, профессором. Ну что ж, спасибо вам большое, и через неделю мы продолжим нашу беседу.
Визави с миром.